История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие», и я Николай Стариков. Сегодня мы с вами погрузимся в наследие восстания Пугачева. Ну, сегодняшними днями это восстание связывает, во-первых, дата 250-летия, а с другой стороны, иностранный след. Будем изучать, насколько силен, был ли он там. Одним словом, посмотрим на Пугачевское восстание несколько с иной точки зрения, чем смотрела на нее советская историография. И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, профессор финансового университета Олег Анатольевич Матвеевич.
Здравствуйте. Да,
добрый вечер. Олег Анатольевич, вот вы написали книгу, которая называется «Пугачевщина. Что это было?». Ну, собственно говоря, этот вопрос мне и хотелось вам адресовать в самом начале нашей программы. Что это было?
Да, вот если 400 страниц коротко попытаться в это уложить, да, это был большой антигосударственный бунт, действительно, но не бессмысленный, хоть и беспощадный, конечно, не бессмысленный. Конечно, был смысл, и он закладывался всевозможными игроками, да. То есть если взять несколько концепций, которые как бы объясняют Пугачевщину, например, что это некая крестьянская война под управлением Пугачева, например, она, вот такая концепция, она вообще имеет ноль исторической правды, потому что никаких крестьян на Урале и так далее там вообще не было. Там, где началась Пугачевщина, где она продолжалась, это было чуть-чуть в конце, в Поволжье крестьяне, а до этого там не было никакой крестьянской войны, никаких крестьян. Вот. А вот, например, Фридрих Великий, который был самым успешным на тот момент полководцем Европы, громивший, так сказать, всех, кроме русских, вот, и обладавший, безусловно, хорошей разведкой, он, например, Пугачевщину называл просто французской шуткой. Вот. Французы пошутили, такую шпильку Екатерине сделали небольшую, хотя на пол России эта шпилька, вообще-то говоря, обошлась.
Ну, здесь, дорогие друзья, мне хотелось бы вам напомнить, ну, так сказать, в очень кратком таком курсе, время, в которое происходило восстание Пугачева, это тоже очень важно. Давайте представим себе, что Екатерина II, которую мы знаем как великую императрицу, она вступила на престол в 1762 году. Через 6 лет, в 1768 году, начинается война с Турцией. И вот эта война будет продолжаться долгих 8 лет, и примерно в середине этого военного конфликта, в котором Россия была очень успешна, в тылу воюющей русской армии начинается Пугачевское восстание. Действительно, советская историография говорила о том, что оно крестьянское, но, в принципе, нельзя же было сказать, что оно казачье, потому что казаки были как-то для советской власти, ну, по крайней мере, в первый ее период, очень неудобным классом. Поэтому начинается восстание, оно охватывает все большую территорию. У восставших строгий порядок, они прекрасно обучены, среди них видно и встречаются иностранные офицеры, у них много орудий. Ну, то есть выучка уж очень серьезная.
Много денег.
Много денег. Вот в этот момент, мне кажется, и стоит пристально приглядеться к этому, потому что когда в тылу воюющей армии начинается военный мятеж, ну, собственно говоря, первый вопрос, который мы должны себе задать, а кто в этом заинтересован?
Да, вот этот вопрос меня мучил еще, ну, со времен, наверное, тоже студенческих лет, когда я историю России изучал, и сразу же, ничего себе, Пугачевщина во время войны с Турцией. Ну, явно, как минимум, турки здесь должны быть заинтересованы. И начинается вот это стыдливое молчание наших ученых, которые начинают говорить, да не, ну как, ну, Турция разве она могла, она там себя-то еле-еле защищала, а вот организовать там какое-то восстание, да и вообще...
Но Фридрих говорит не о турецкой шутке.
Ну, там потому что, ну, конечно, турки тоже участвовали, они тем более тут рядом, и они-то, собственно, и должны были тоже один из ударов наносить. Просто, как сказать, вот я не могу понять, почему мы так вот фиговым листом стараемся поигрыться. Да, абсолютно всем известно и на Западе, и у нас, что Россия, например, совершенно спокойно и нагло помогала восставшим грекам, восставшим там египтянам, сирийцам против Турции.
Мы даже этим гордимся.
Да, и мы гордимся тем, что мы им помогали, то есть мы способствовали их восстаниям, давали туда какие-то деньги, силы и прочее, оружие.
Да, но есть одна разница, которая в этой концепции прослеживается. То есть российская историография, что советская, что постсоветская, что имперская, говорила следующее. Вот есть Турецкая империя. Там восстают греки, или болгары, или черногорцы. Турецкая власть начинает их жестоко подавлять, то есть вырезает. И мы ничего не делали, чтобы они восстали. Мы просто приходим помочь им спасти их от вот этого поголовного вырезания. Немножко по-другому это выглядит.
Мы так говорили, а турки говорили иначе, что мы сначала все там у них взбаламутили, потом, когда им пришлось подавлять, потому что, ну, они же власть, мы еще и помогаем им, да. Вот. Но здесь-то ведь, смотрите, понятно, что турки пытались как минимум действовать аналогичным способом, учитывая, что недавно были присоединены к России большие исламские территории. В частности, Башкирия, та же самая, да, и часть, то, что сейчас мы называем Казахстаном. Вот. То есть, вот они вошли в состав России, но что значит сошли? Вошли в состав, ну, став, по сути дела, такие протектораты, да, которые, ну, должны были подчиняться, согласовывать некую свою политику, но там остались их старшины, их ханы, ну, их и знать, так далее. Да, их знать, да, осталось у власти. Мы ее никуда не девали, не свергали и так далее. Ну, и вот эти народы, конечно, очень активно поучаствовали, и их очень серьезно взбаламутили. Напомню, что Пугачев, который под Оренбургом начал вот это свое восстание, ведь он, ну, по идее, он же объявил себя царем, но иди на Петербург, а он идет на Троицк, то есть он идет в сторону степи и громит всю линию, нашу оборонную линию, те крепости, которые защищали нас от степи, и очень долго ждет, что в степи кто-то его встретит.
Ну, может, вот, туда, на соединение.
Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Другое дело, что это соединение, скажем так, со стороны Казахстана не пришло, а вот со стороны Башкирии, конечно, были очень серьезные
движения.
Салават Юлаев. И прежде всего, Салават, он был молодой, конечно, мальчишка, авторитетом таким не обладал, а вот его отец Юлай Азналин, который служил вместе с Суворовым, так сказать, действительно серьезный военный, серьезный авторитетный человек, Тархан, так сказать, по званию, по своему, да. Вот он, конечно, поучаствовал в этом серьезно, и несмотря на то, что он непосредственно в боевых действиях не участвовал, потом, впоследствии, после судов всех, был приговорен вместе со своим сыном.
Олег Анатольевич, вот все-таки хотелось разложить, насколько это возможно, по полочкам то, что происходило. Вот совершенно справедливо, что восстание Пугачева, например, от восстания Степана Разина, отличает тот факт, что, по сути, речь шла о полной демонтаже системы власти. Степан Разин не говорил, что он будет новым царем, он хотел определенных вольностей, ну, там, все-таки в силу там, своих казачьих особенностей. Здесь же речь шла о чем? По сути, повторялся сценарий смутного времени. Я напомню вам, что это, как говорится, уже вот факт установленный. В смутное время некий Гришка Отрепьев назвал себя умершим царевичем. Его поддержала Польша. Женили его, дали ему войско, пришли в Москву, воспользовались сложностью. Часть войска и населения, ну, как говорится, не знала, кто прав, кто виноват, и восприняла его как законного государя. То есть у Польши получилась такая операция по демонтажу российской власти. Потом был второй Лжедмитрий, и, по сути, русское государство чуть не было уничтожено через
это. Так и здесь, смотрите, здесь же была княжна Тараканова, которая вместе с поляками активно путешествовала по всей Европе и дошла даже до Ватикана, и, соответственно, агитировала, и ее они там признавали, давали ей деньги и так далее, и так далее. Значит, и она могла и готова была поехать в Санкт-Петербург. Собственно говоря, как ее обманул-то Орлов-то, каким образом? Он сказал, что я обижен на императрицу, я специалист по переворотам, как вы знаете, я недавно сам эту императрицу...
Но там перевернул еще раз.
Я еще раз переверну, поэтому поехали, нас уже ждут в Москве, ты только ступишь, значит, на русскую землю, вся знать тебе присягнет, я это тебе обеспечиваю. Ну, и она, соответственно, поехала.
А кем она представлялась? Дочерью Елизаветы, да?
Да. Значит, она несколько раз меняла версии, кто она такая, да, но в конечном итоге, да, она потом сказала, что она сестра Пугачева, вот она там разные всякие, разные варианты. Ну,
это примерно все одно и то же время, одни и те же попытки. И смотрите, что интересно, помимо вот этих аналогий с тем, что у поляков это уже получалось там за полтора века до этого, ведь легитимность самой Екатерины II для нас сейчас не вызывает сомнения. А вот если, как говорится, посмотреть с точки зрения того времени, немка стопроцентная вышла замуж за будущего Петра III. Дальше с Петром III произошло что-то непонятное, что и дало возможность сказать, что он жив. А она-то как...
Ходят слухи, что блудная жена уморила мужа своего и так далее. Это же начинает ходить везде, и эти слухи, естественно, кое-кто активно поддерживает.
Да, но даже согласно правонаследию, по идее, должен был бы быть Павел. То есть такая достаточно запутанная ситуация, которая была отправной точкой. Но, Олег Анатольевич, это все-таки наши с вами исторические размышления. А что говорит в пользу того, что иностранный след вот конкретно там прослеживался?
Ну, кроме тех вещей, которые мы уже упомянули о том, что деньги, пушки и разные другие такие вещи, вот организация, которая, представьте себе, когда не было ни интернета, ни даже телефона, да, ничего, да и дороги-то были слабые, когда восстание синхронно действует на расстояниях по несколько тысяч километров и идет серьезная управляемость, вот когда ставка работает, целый совет, когда стратегически они работают, причем они громят регулярные войска, это не просто какие-то там люди, да, это все, конечно, такие вот лирика, но есть и непосредственно уже исторические данные, слава богу, наука истории раскопала довольно много всего, прежде всего засветились французы, очень сильно засветились французы. Мало того, что французские офицеры присутствовали, их можно было, ну, так сказать, наблюдать, видеть, вот, как и польские, да, и потом они побитые и все завшивленные вернулись в Турцию, вот, когда разгромы все состоялись. Но некоторые офицеры засветились и, скажем так, даже в поле нашей зрения охраны. Ну, в частности, некий полковник Анжели, поступивший на русскую службу, поручик, извиняюсь, Анжели, вроде бы маленький чин такой небольшой, но подумаешь, что там сделает какой-то, значит,
какой-то поручик.
Да. Но этот такой интересный поручик, он начинает раздавать деньги нашим военным для того, чтобы они поднимали бунт против Екатерины. Деньги откуда-то у поручика очень большие, а потом позже...
Не по зарплате, так сказать.
Да, позже выясняется, что он легко встречается с венским посланником, французским посланником в Вене, Сен-Пьи. Потом он встречается с министром иностранных дел Дегейоном, легко заходит к нему и так далее. А потом, когда вообще все кончилось, он вообще жил у бывшего министра Шуазеля в его доме. То есть такой интересный поручик. Суммы он получает в 50 тысяч франков. Фантастические по тем временам деньги, которые, значит, соответственно, раздает там и делает. Понятно, что это шпион очень высокого уровня. Его выслали, точнее, его арестовали и отправили в Сибирь. Но французы уговорили графа Панина, а он, в свою очередь, императрицу, его помиловать. Вот, и придумали такую сказку, я не знаю, какой дурак в это поверит, но, дескать, этот француз, он так пожалел русских солдат, что решил из собственных средств раздать им деньги, чтобы вот они могли себе там мыло купить, еще что-то.
Все раздавал, раздавал, а деньги не кончались и
не кончались, да. И все время просто сопровождал просьбами выступать против императрицы.
Ну, видимо, растрогалось сердце Екатерины II, она его помиловала.
После победы, конечно, можно и помиловать, что уж там, тем более нужно было как-то с Францией там дипломатию определенную налаживать, вот. Ну, кроме него, конечно, есть и переписка, которая стала через некоторое время достоянием гласности. Это несколько переписок, они
Олег
сейчас...
Анатольевич, вот заговорили о переписке, чтобы переписка у нас с нашими уважаемыми слушателями продолжалась. Хочу напомнить вам, дорогие друзья, СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. телеграм-канал «Радио говорит МСК», ну и можно смотреть трансляцию на YouTube-канале. Также подписывайтесь, пожалуйста, на блог нашего гостя, это Олег Анатольевич Матвеевичев, депутат Государственной Думы, профессор финансового университета. Его телеграм-канал называется «Блог Олега Матвеевичева». Также подписывайтесь на телеграм-канал «Радио говорит Москва», ну и на мой телеграм-канал «Николай Стариков». Олег Анатольевич.
Про переписку. Значит, переписывались постоянно дворы и посланники. Константинополь, Вена, Неаполь и другие, да. И везде были наши посланники, везде были, естественно, французские посланники. Все друг за другом шпионили, выкупали переписку. И вот как раз там, в этих переписках, которые сейчас уже опубликованы, введены в научный оборот, то есть ученые проверили все, что это подлинники, да, это некие не фальшивки. Там как раз и говорится о суммах, которые были переданы, о офицерах, которых посылали через Турцию, то есть Турция в данном случае выступала своего рода транзитером, сопровождающим, да, через Турцию,
но французских очень офицеров. Очень заинтересованным лицом.
Ну, естественно, очень заинтересованным лицом, вот, поскольку воевала, да. И они, собственно, синхронизировали свои действия, потому что, когда бунт Пугачева как бы должен был приблизиться к определенным точкам, и турецкий султан должен был нанести соответствующие удары в определенных местах. Вот, поэтому там была единая, скажем так, стратегия действий. Вот. Поэтому тут вот теперь уже спорить невозможно. Хотя до сих пор находятся люди, которые продолжают утверждать, что Пугачев на следствии, дескать, говорил, что никаких иностранцев вокруг никого не было. Слушайте, Пугачев вообще говорил, что он этот император. Петр III, да. Мы теперь ему что, верить должны, да? И он вообще и говорил, что самое важное, он хочет сказать вообще только императрице, и на самом деле никаким последствиям никому ничего не говорил. Поэтому, может быть, самое важное, это как раз...
Может, самое важное, это и не сказал. Вот у нас есть вопрос от наших зрителей. Виталий из Фили спрашивает. Если это все французские руки, то в чем смысл? Ведь Екатерина вроде как хорошо относилась к Франции, переписывалась с разными французскими мыслителями. И есть слух, что хотела отправить войска на подавление Великой Французской революции, то есть, по сути, дело спасать французскую монархию. Но я хочу напомнить, что речь идет о 1773 году, а французская революция будет, как говорится, сильно попозже.
Чуть-чуть да, попозже, да.
То есть Екатерина II долго руководила. Но вопрос, в чем смысл этих действий для Франции, раз Франция там засветилась?
Я в книге тоже ставлю этот вопрос и говорю, что французская политика была действительно глупой. С точки зрения Франции это было неправильные действия. Тем не менее, опять же, это факт, который, к сожалению, там трудно как-то это оспаривать или еще что-то, но это факт, что Людовик говорил, главная цель моей дипломатии – не дать России продвигаться в Европу. Все. Такую задачу он ставил перед своими министрами иностранных дел, перед Шуазилем и Дегионом. То есть он так себя вел. Именно поэтому Франция противостояла и России, и в Швеции, помогала Швеции, потому что мы на Швецию имели свои определенные виды, там были две партии, и Франция работала против русской партии.
У нее получалось, потому что в момент войны с Турцией Швеция атаковала Россию, объявила ей войну и, собственно говоря, попыталась какой-то реванш взять. Да. Но, Олег Анатольевич, я, так сказать, добавлю в ваш анализ. Дорогие друзья, вот смотрите, представьте себе ситуацию в тот момент России. Ну, давайте посмотрим иностранным взглядом того времени, середины 18 века. Эпоха дворцовых переворотов. Непонятно, кто у власти. Легитимность Екатерины II сомнительная. Но Екатерина II была приведена к власти, дорогие друзья, англичанами. Собственно говоря, они ее познакомили с Понятовским, с ее будущим любовником. Есть переписка Екатерины с британским послом. И, по сути, Они хотели сделать из нее марионетку, не получилось.
И в этой переписке рассказывается о том, как Вильямс берет деньги у английского короля и дает ей на, собственно, совершение этих путчей и переворотов. А потом, кстати, они требуют с нее их назад, а она им предлагает вернуть. Ну, правда, они не стали забирать, сказали, оставь себе.
Ну, в общем, она начала вести самостоятельную политику. И действительно, из нее получился наш великая государыня. И вот в этот момент возникает соблазн, с одной стороны, привязать к себе больше Турцию, у которой испытывает серьезные сложности в войне с Россией, мы вам сейчас сейчас сделаем, и посадить на трон России неотесанного мужика, который каким-то образом кем-то найден, выведен, и которого тоже подтолкнули, ну, представляете, назвать себя царем. Просто так никто этого делать не будет, потому что закончится это все весьма печально и быстро. Вот. То есть...
Им можно управлять.
То есть Франция попыталась захватить Россию. Да. Возглавить российскую власть.
Как минимум ослабить или расколоть ее по Уралу. А вообще-то Урал – это опорный край державы на тот момент. Это огромная, это вся оборонка наша, которая, кстати, была разгромлена. Значит, это десятки заводов, которые были сожжены и которые не могли работать потом на нашу оборону.
А вот этот аспект советская историография как-то опускала?
Как-то опускала, да. Там же еще и людские жертвы были огромные. Но можно говорить о том, что вот ущерб, который нанесла Пугачевщина, это, ну, где-то примерно четверть или треть десятилетнего российского бюджета. То есть вот если за 10 лет весь российский бюджет взять, это примерно вот треть от этой суммы, это ущерб, который нанесла Пугачевщина. Это нехилый такой удар против нас. Ну, про Францию, если договорить. Вот в Швеции они играли против нас, в Турции играли, как вы сказали, совершенно верно, и в Польше, конечно же. Польше, причем совершенно официально, они посылали своих вот этих вот добровольцев. То есть целая куча народа французского по призыву, значит, так сказать, сердца, что поляки – это угнетаемая нация, там, и прям приезжали французские вот эти наемники, целые ЧВК.
Ну, это все-таки их государство посылало, понятное дело.
Да, их посылало государство, но на тот момент... Польша находилась в расколе, там воевали, ну, не по, король Понятовский с одной стороны, посаженный нами, да, а с другой стороны,
тот так называемый... Понятовский, которого англичане...
Да, привели. Который подложили англичане под Екатерину, да, да, будем так говорить. Вот. Поэтому он был, естественно, и одновременно такой двуприводной был товарищ, и вроде бы как и русский ставленник, но в большей степени английский, потому что он в Англии начинал карьеру и служил у Вильямса посланника, вот. Но потом они, французы, стали помогать Барской конфедерации, так называемой. Это та часть польской элиты, наиболее знатная, польские националисты, которые стали, не признали Понятовского, и которые стали, так сказать, биться дальше. Из-за чего возникла огромная война, и пришлось уже Суворову подавлять вот эту вот всю...
Ну, а потом начались разделы Польши и...
Да, потом начались разделы Польши, и мало одного раздела были, они дальше. То есть, знаете, вот как украинцы сейчас, до последнего украинца, эти до последнего поляка там сражались.
Да, какие напомню, были патриоты? Было три раздела Польши. Екатерина не хотела, но поведение самой Польши и пруссаки с австрияками, в общем, привели к тому, что Польшу разделили на более чем два столетия. Ее не было как государство, возникла она 11 ноября 1918 года.
Совершенно верно. Вот. А на тот момент именно Польша стала катализатором или вот этим запуском вот этой вот войны, да, потому что султан турецкий поводом для объявления войны России выступил то, что, значит, русские войска, значит, там оттяпали какое-то количество так называемых польских земель. Это вообще, по идее, его не должно было волновать, но, тем не менее, это он воспринял как повод и как некую угрозу своим интересам и безопасности, ну и дальше уже дело техники пошла настоящая война. То есть Польша эту войну в итоге как бы развязала. В конечном итоге. Вот, поэтому, вот видите, ну, я уж не говорил про поляков, которые пестовали княжну Тараканову. Видите, сколько здесь стран задействовано, да?
Какая вот. Сложная международная обстановка.
Да, и шведы, да, и, кстати, Дания. Там же еще обиженные были Альденбурги. Дело в том, что Петр-то III был Альденбургской династии,
Олег Антонович,
а Екатерина просто... из Асканиев.
Мы сейчас должны будем на выпуск новостей уйти. Дорогие друзья, обсуждаем иностранное вмешательство в Пугачевском восстании. У нас в гостях депутат Государственной Думы Олег Анатольевич Матвеевичев. После выпуска новостей мы вернемся к этой теме. и будем принимать ваши телефонные звонки. Так что, пожалуйста, надолго не уходите.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Сегодня мы разбираем по косточкам пугачевское восстание. Нашли в нем иностранный след. И в гостях у нас Олег Анатольевич Матвеевичев, депутат Государственной Думы, профессор финансового университета и автор книги «Пугачевщина. Что это было?», которая вышла к 250-летию пугачевского бунта. Ну, в первой части мы нашли польский след, нашли след французский, местами, я бы сказал, турецкий. Да. И хотел напомнить, что вот это французское умение на тот момент устраивать проблемы своим противникам, оно ведь касалось не только попыток взбаламутить Польшу, взбаламутить Россию, но через некоторое время французские добровольцы придут на помощь борцам за свободу...
В Америке.
Да, североамериканским колониям. Дорогие друзья, кто не знает, это не является вообще никаким секретом, да? Ну, просто вспомните статую свободы, кто подарил ее американцам, да? А французы. Французский флот... Договор о союзничестве, 18 миллионов долларов наличными, это огромные деньги по тем временам.
Франция сделала США в свое время, вот да. И все, надо так честно сказать.
Ну, в общем, да, без этого бы североамериканские колонии проиграли. Почему французы это сделали? Потому что для них борьба части Британской империи за отделение от Британской империи, это был просто подарок судьбы. И вот такой подарок судьбы, судя по всему, они пытались организовать на территории Российской империи. Поэтому вопрос, Олег Анатольевич, какую роль сыграло пугачевское восстание, несмотря на то, что оно было подавлено?
Ну, конечно, уже мы начали говорить о гигантском ущербе, который произошел, да, то есть у нас значительная часть нашей оборонки грохнулась. Пришлось с фронта отзывать войска, вплоть до Суворова. Правда, Суворову не пришлось уже повоевать, он только сопровождал пленного Пугачева, ну и там немножко какие-то уже оставшиеся отряды там он ловил, бесхозные. Вот, но тем не менее пришлось заключать срочно мир с Турцией. Просто когда у тебя в тылу все горит, конечно, приходится заключать мир. И этот мир был заключен, потому что в противном случае, если бы не Пугачевщина, конечно, мы бы продолжали с Турцией воевать, и совершенно были другие бы расклады, вплоть до того, что мы могли бы там и до Стамбула добраться и так далее.
Вот здесь я хотел небольшую историческую справку дать, дорогие друзья, чтобы, как говорится, был контекст понятен. Итак, сентябрь 1773 года, Пугачев выпускает свой манифест и провозглашает себя императором. Дальше проходит чуть больше года, год и 4 месяца тяжелых боев. В августе 1774 года Пугачев разбит и пойман. Но до этого, в июле 1774 года, заключен Кучук-Кайнарджийский мирный договор. Его сложно выговорить, но он сыграл большую роль в нашей истории. Значит, согласно этому договору, к нам перешли Керчь и Никале, то есть две крепости на территории Крыма. Я думаю, что мы можем смело сказать, если бы не спровоцированное иностранным вмешательством восстание в тылу действующей русской армии, то Крым... вошел бы в состав России лет на 8 пораньше. Еще раз, дорогие друзья, восстание подавлено в 1774 году, Крым вошел в состав России через 9 лет, 1783. Вот, мне кажется, как говорится, вред пугачевского восстания в цифрах. 9 лет, еще нам пришлось бороться за Крым.
Да, кроме денег, человеческих жизней и потраченной оборонки. Поэтому, конечно, для них это... хорошая была инвестиция для тех, кто в это все вкладывался. Вот. Про французов вот мы еще говорили, да, и нужно напомнить про то, что про полковника этого, извиняюсь, своим полковником его называю.
Повышаете его как-то.
Да, да, повышаю. Дело в том, что позже был такой авантюрист известный, Антрек, француз, который успел поработать и на монархию французскую, и на революцию французскую, на революционеров и так далее. Все время разные предлагал истории. Так вот, он нашему посланнику, если не ошибаюсь, или в Венеции, или в Неаполе продал большую часть документов, значит, которыми обладал на тот момент. И среди них был, в частности, и документ о Пугачевщине, о том, и о этом самом Анжели, о том, что это человек, который исполнял этот план, и о том, что он был на территории России, и то, что были планы по крушению, ну, так сказать, по дестабилизации, скажем, нашей обстановки. То есть с французами все, как говорится, они спалились по полной в этой истории.
А эти документы вы приводите в свои книги?
Да, здесь документы есть, да, ссылки все есть на научные исследования. Вот, а только единственное тут, что пришлось в книге сделать, есть разрозненные статьи и публикации, которые пришлось, и такое впечатление, что авторы, которые их пишут, не знают о том, что пишут, ну, друг о друге. Мне пришлось все это соединить как бы в единую, и тогда дать вот единую некую картину происходящего. Вот, потому что все как-то вот закапываются в какой-то свой отдельный документ.
У нас есть звонок, Олег Анатольевич, да, примем.
Конечно.
Алло, здравствуйте, представьтесь. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Представьте, пожалуйста, здравствуйте. И мы вас слушаем.
Олег, да, хотел бы вот, да, действительно сказать, в этом году 250 лет и Кучук, и Наджирскому миру, и подавлению бунта Пугачевского. И это действительно, раньше тоже, в последние годы я слышал об этой версии, о вмешательстве и Османской империи, польском, французском вмешательстве, вот помощь к Пугачевскому бунту. И это действительно очень интересный момент, если отбросить идеологию. Ну, в плане историческом, для историков это интересно и поучительно. Но вот скажите, как вы считаете, Александр Сергеевич Пушкин, написавший историю Пугачевского бунта, он был знаком с этим историческим нарративом по поводу вмешательства других стран?
Спасибо. Спасибо, очень интересный вопрос.
Да, этот вопрос в книге тоже рассматривается довольно подробно. И здесь нужно сделать две важные, серьезные оговорки. Значит, Пушкин, во-первых, был государственный служащий. То есть он, что называется, поехал туда в командировку. А командировку, когда посылают, что называется, дают задания определенные. Это раз. Поэтому что-то он мог написать, что-то не мог. Здесь в данном случае мы должны понимать, что это не его такое особое вольное творение. Второе. Пушкин не был допущен к документации по делу Пугачева. То есть ему сказали, съезди там в поле, посмотри, так сказать, понюхай собственным носом и так далее, но документов ему никаких не дали. И третье, Пушкин поехал только в Оренбург, то есть он не ездил, например, там на Урал, он не ездил во многие другие, так сказать, места, где боевых действий. Он был в окрестностях Оренбурга, получил, ну, скажем так, такую нецелостную картину. Тем не менее, Пушкин первый засветил во всей этой истории степной фактор, так называемый, про который особо старались как бы не говорить. И он, конечно, показал, что на огромном, на определенном этапе Пугачевщины, как раз, собственно говоря, русских-то или казаков было меньшинство, что большую часть военной работы делали отряды башкирские, татарские, там, маийские и так далее, то есть всевозможных национальных меньшинств, которые боролись за... Ну, скажем так,
советская историография говорила, что они боролись против царского гнета.
Против царского гнета. Гнета как раз никакого не было, никто им ни право никакое крепостное не принес, ничего. Это была такая ползучая экспансия наших купцов и промышленников. Они приходили на земли, на их территории, подкупали знать, строили заводы. И там, где люди традиционно, скажем так, пасли стада и так далее, ну, они как бы видели, что здесь какой-то теперь завод стоит и прочее. Знаете, русские тогда плодились, размножались, по 10 детей было в семье. И люди из Азии очень переживали, что русских много, их как тараканы, они лезут, они везде, идут на наши земли и так далее, и так далее. Вот то, что мы сейчас, у нас некоторые националисты рассказывают про то, что кругом одна Азия, да, и нам русским деваться некуда. Вот в то время азиаты говорили про русских, что русские, от русских вообще продыху нет, они везде, они нам надоели, лезут везде, понимаешь. Вот, вот нам бы сейчас рожать побольше, и чтобы вот это золотое время вернуть.
Ну, присоединяюсь, как говорится, к пожеланию побольше рожать, это дело очень хорошее, но мы должны с вами понимать, что одно не отменяет другого. Кто-то восставал, потому что ему не нравилось, что происходит. Кто-то испытывал, может быть, и национальный гнет. Это тоже нельзя, так сказать, избежать. Кто-то получал деньги. Не случайно вот все эти поручики сорили налево-направо. Они же поднимали восстание не только в регулярных войсках, а хотели очень это сделать. И вот этого прекрасного Анжели его арестовали и в Сибирь отправили. И пишут, что если бы этого не произошло, он бы там поднял серьезные восстания в регулярных войсках. Конечно. Но раздавали деньги и местному населению всевозможному, в том числе там и башкирам. Поэтому одно не отменяет другого.
Не отменяет,
проблемы,
конечно,
естественно, были. Я хочу, дорогие друзья, чтобы вы не подумали, что мы с Олегом Анатольевичем воспеваем тот государственный строй, который был в тот момент. Он был не хуже и не лучше, чем в других государствах. Да? Но геополитическое сражение между странами никто не отменяет. Ну, вот давайте перейдем примерно ситуацию, в которой нам все будет понятно. Вот вообще все понятно. Да? 1944 год. В тылу немецкой армии, в Словакии, в союзнике Германии начинается словацкое национальное восстание. Вопрос, в чьих интересах оно происходило? В интересах наступающей Красной армии и армии союзников. Были ли там советские инструкторы? Это мы этим гордимся, мы этого не скрываем. Сбрасывала ли советская авиация оружие? Сбрасывала. Помогала.
Передатчики помогала. Сбрасывали всевозможные и так далее. Да?
Все, вот здесь нам все понятно. Но когда мы с вами возвращаемся в свою собственную историю лет там на 200 пораньше, мы почему-то думаем, что как-то все делалось по-другому. Борьба между странами, дорогие друзья, всегда осуществляется совершенно одинаково. Ну, а хотел сказать, что мы ждем ваших звонков по телефону 8-495-7373-94-8. И у нас есть звонок. Есть у нас звонок? Да, здравствуйте.
Алло,
вы в эфире,
вечер.
Мы вас слушаем.
Уважаемые студии, историки, вы знаете, у меня есть другая версия. Во-первых, со смутой прекратилась династия Рюриков. А Рюрики, они были как бы крестили Русь святую и вера православная. А тут приходит, извините, какой-то Бориска. И помните, как еще даже в нашем фильме советском «Великого Гайдая» Бориску на царство не бывает этому. Потому что смена власти, и русский народ православно понимал, что идет немцы, идет вера католическая, рушится православие. И восстание, вспомните, Балтикова, Булатникова, Разина, Пугачева, это было восстание не против строя государственного, а против
политики. Если можно вопрос вас попросить задать.
А, вопрос такой. Да. Что Романовы, они были как бы разрушители Российской империи. Они были, вот, допустим, Никона за что опорочили?
Подождите, вопрос. Были ли Романовы разрушителями Российской империи? Я
Конечно,
вот так это понял.
Ну, а Петр Первый что-то...
Смотрите, я попытался уловить, да, суть, и здесь я вижу правоту определенную нашего корреспондента, да, так человека, который задает вопрос. Действительно, в Пугачевщине огромный старообрядческий след. То есть, действительно, было гигантское сопротивление, ну, и немцам, которые находятся, так сказать, у трона и так далее. И не все признавали никонианские реформы. Вот, потому что православие в той форме, в никонианской форме, когда начало утверждаться с помощью власти и так далее, оно привело к тому, что огромное количество вот старообрядцев ушло, что называется, в подполье, и оно никуда не делось.
Это примерно столетие спустя, вот, то, что
да,
мы рассматриваем.
Да, 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 и они никуда не делись, по утверждениям ныне покойного Пыжикова, историка, да, который очень предметно этой темой занимался, и, слава богу, в историческую нашу науку вернул эту тему старообрядчества и его роли и в наших революциях, и вообще в нашей истории. Он утверждал, что на начало даже 20 века порядка 20% народа, ну, были, что называется, причисляли себя к старообрядцам, хотя не афишировали, не заявляли. Понятное дело, что в конце 18 века таких людей было гораздо
даже
больше.
Даже в середине, да.
Да, и мы понимаем, что был некий игумен Филарет Семенов некий, которого, к которому пришел Пугачев, он с ним разговаривал, что многие отряды Пугачева шли со старообрядческими знаменами. Сеть старообрядцев на Урале помогала активно, и заводы многие уральские, они были под старообрядцами, они помогали ему. То есть здесь, но опять-таки, здесь тоже интересно, старообрядцы, не только просто старообрядцы, они тоже частенько в контакте находились, в том числе с англичанами, и по купеческой линии страдают, это всегда купцы. И мы видим, как, например, в 1917 году старообрядческое...
Да, 905 год.
Старообрядческое московское купечество как синхронно работало с англичанами по разрушению Российской империи. В те времена, так сказать, такие связки тоже были.
Спасибо тому, кто звонил. Он дополнил,
да,
собственно говоря,
картину.
Дополнил картину, но опять, это никак не противоречит.
Не
есть внутренние противоречия, есть недовольные люди. И на этом играют внешние противники. А чтобы было понятно, как это выглядит со старообрядцами, давайте тоже возьмем пример, который, ну, люди моего поколения точно знают. Надеюсь, что и помоложе читали «Три мушкетера». Помните, там гвардейцы кардинала вместе с мушкетерами, ну, то есть центральная французская власть осаждает крепость Ла-Рошель, да, французскую. В ней сидят англичане и гугеноты, угу, то есть французы иного вероисповедания.
Да.
Вот, собственно
французы
говоря,
протестанты,
да, ровно то же самое. Да? И англичане, внешняя сила, играла на вот этих противоречиях внутри Франции, пока Франция как-то внутри себя не срослась и не пережила эту гражданскую распрю, которая была. Поэтому у нас вот тоже, да, играли на определенных наших проблемах, в том числе и религиозного характера. Есть вопрос от нашего слушателя, спрашивает, как гость относится к книге Алексея Иванова «Вилы» о восстании Пугачева?
Книгу «Вилы» я не читал, я читал «Золото бунта», она тоже в значительной степени про восстание Пугачева, как у автора, так сказать, ну, с художественным большим воображением, да, там, но очень много всевозможных сцен, в том числе вот этого кровавости, беспощадности и каких-то вот таких вот
жестокостей. Эта книга какого периода написана, когда?
Алексей Иванов писал в начале, в нулевых годах. «Золото бунта», по крайней мере, который я читал, это было начало нулевых годов. «Вилы», к сожалению, я не успел прочесть. Могу посмотреть, почитать, но я все-таки стараюсь, ну, как бы историков читать и людей, которые вот занимались непосредственными исследованиями. И вот мой соавтор, книгу мы, кстати, написали с Андреем Болдыревым, вот он лично проехал все пугачевские места. То есть везде, где был Пугачев, он там побывал, чтобы посмотреть на месте, как и где происходили бои. И решил, между прочим, очень много загадок исторических благодаря этому. Почему Пугачев пошел туда, не пошел сюда, с кем он соединялся там, от кого убегал в другую сторону,
в общем, то,
и так далее.
То, что Пушкин не сделал, вот Андрей Болдырев, ваш соавтор, он доделал. У нас еще звонок есть, Олег Анатольевич. Добрый вечер, слушаем вас.
Очень интересная передача. Знаете, история Пугачевского восстания, значит, проходит в школе, и через какое-то время люди имеют смутное представление о том, что и как там было. Поэтому благодаря вашему гостю некоторые детали так освежаются в памяти. Вот, возможно, на эту тему уже разговор ушел, а если нет, будьте добры, ответьте. Как Пугачев был, значит, взят в плен? Тут три возможных варианта. Первое. Но он сам сдался, что очень маловероятно. Второе, так сложились объективные обстоятельства, что они были непреодолимой силой, и он вот так вот попал в плен. Или третье, было предательство от людей, которым он доверял. Спасибо.
А удар дубиной по голове – это обстоятельство непреодолимой силы?
Непреодолимой, да.
Или это третий пункт?
Да, его собственные соратники, когда он, собственно, проиграл, да, тут вот нужно видеть, что сначала он, как сказать, вот началось восстание под Оренбургом, потом он пошел на Урал и был захвачен весь Урал. И когда он на Урале все проиграл, он побежал в Поволжье, то есть где он, по сути дела, спасался уже бегством. И там попутно поднимал вот как раз тех самых крестьян. То есть это самый последний этап, очень короткий и захвативший небольшое количество народу. И когда уже все было проиграно окончательно, старообрядцы, те же самые, они постепенно от него отвернулись. Они, кстати, стали отворачиваться от него, когда стал играть очень серьезную роль вот этот вот фактор наших малых народов, когда это стало превращаться в такую антирусскую уже кампанию в значительной степени, когда основная конница, основные войска были нерусские, да, и убивали русских людей, русских священников, русскую знать. Старообрядцы стали отворачиваться от Пугачева, а в конечном итоге они окончательно от него отвернулись и просто его сдали властям, пленили и отвезли, властям сдали в надежде, что это поможет им сохранить собственные жизни. Что, кстати, и было сделано. Часть людей была казнена, часть отправлена в крепости, но очень многие, как сказать, были помилованы императрицей.
То есть Екатерина поступила, ну, гуманно.
Гуманно, да, с большим количеством людей, да, совершенно верно.
Ну и таким образом, я думаю, что она просто старалась зарастить раны этой, по сути, гражданской войны, которая происходила на нашей территории. Но знаете что, Олег Анатольевич, хотел обратить ваше внимание, что она не обиделась на Францию. Через там полтора десятилетия, когда борцы за свободу из Франции взбаламутят североамериканские колонии, англичане, памятуя о том, что, в общем, когда-то они ее привели на трон, да и Франция тут нашкодила, пришли Екатерине с очень выгодным, как они считали, предложением. Давайте мы дадим вам деньги, да, а вы русских солдат отправите.
Суворова хотели. Хотели, чтобы Суворов в Америке воевал и подавлял там этих самых. Вот. Но да, Екатерина заняла сторону французов, и это потому что ей нужно было и важно ослабить англичан. Конечно, она очень быстро разобралась во всей этой политике. И самое главное, что англичане при дворе Екатерины всегда играли оппозиционную роль. Вот, они всегда и какие-то мелкие заговоры устраивали, иногда и не мелкие. И вот мы сегодня роль англичан не сильно проследили, но они в данном случае, конечно, не палились так, как французы.
Но в книге у вас есть английский
след. Да, про английский след, конечно, там очень много. И я считаю, что и Рюмин, и Панин, это были английские шпионы при нашем дворе, и вот вся их деятельность в значительной степени была, так сказать, значит, проанглийская. И, конечно, антигосударственная. И у меня гипотеза, здесь, конечно, доказательств нет, но пересечение Панина и Пугачева было. Пугачев служил под Паниным, и после этого, собственно, он подался во всевозможные бега и начал объявлять себя царем. То есть, возможно, что он выполнял задания Панина. Почему это возможно? Потому что до этого Панин проворачивал точно такую же операцию. Он взял человека с фамилией Мирович, польского дворянина, который был сослан в Сибирь, возвысил его, сделал своим адъютантом, а потом этот Мирович пошел освобождать Шлиссельбургской крепости Иоанна Антоновича, еще одного претендента на российский престол, и хотел его выпустить и сделать это. Его Панин вырастил. Я уж не говорю про то, что Панин два заговора устроил, а сын его потом заговор против Павла устраивал. То есть там семейка была та еще, и полностью английская, как говорится, в своих привычках.
А здесь надо добавить, что через, ну, грубо говоря, через 25 лет после подавления Пугачевского восстания будет убит сын Екатерины Павел I. Здесь уже история разобралась. Он был убит на британские деньги. Во главе заговора стоял лорд Уитворд, британский посол. Поэтому русского царя англичане убили. Я думаю, что, конечно, это был не единственный царь, который пал от рук коварных заговоров англичан, но Павел I, что называется, официально
там уже, там погиб точно,
на своем 100%. Посту. Да. Поэтому, может быть, они хотели сделать то же самое с Екатериной, но получилось с ее сыном. Олег Анатольевич, у нас осталось до конца программы примерно полтора минуты. Я просил бы вас подвести итог. Что такое было Пугачевское восстание и насколько силен и очевиден там иностранный след?
След иностранный очевиден, нужно это все рассказывать и публиковать. И еще мне очень важно, понимаете, мы много знаем про Пугачева, вот мы сегодня про него много говорили и так далее, а ведь были герои, русские герои, Деколонг, Михельсон, Голубцов и так далее, ряд людей, которые, по сути дела, спасли Россию, как Минин и Пожарский. Они на своем посту, в своих конкретных боях, часто с меньшими силами, чем у Пугачева, но совершали подвиги и громили его или портили его планы, и они спасли Россию. Памятники им везде должны стоять. У нас Пугачеву памятники стоят, а этим героям безвестным памятников нет. Вот, мне кажется, это нужно обязательно сделать.
Ну, мне кажется, это очень хорошее окончание для очередного выпуска программы «Наследие». Я считаю, что раз уж памятники Пугачеву есть, пусть они и будут. Тут точно сносить памятники не надо, но справедливости ради поставить и тем, кто до конца выполнял свой долг, служил России, для кого честь и присяга не были пустыми словами. На этом, дорогие друзья, очередной выпуск программы «Наследие» подошел к концу. Через неделю мы с вами увидимся. До свидания.